Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наверное, нельзя сказать, что политические силы Украины начали готовиться к предстоящим осенью парламентским выборам. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что некие наметки на то, о чем говорится электоратом, они уже появляются. Были заявления об объединении оппозиции. И вновь, как и в прошлые времена, когда предвыборная кампания была лишена какого-либо серьезного экономического содержания, политика начинает говорить о языке. Представители власти о русском языке, представители оппозиции о необходимости защиты украинского языка. Все как бы начинается по новой, хотя, казалось бы, та экономическая ситуация, в которой оказалась Украина, требует совсем других тем, а может быть, наоборот, может быть, избиратель как раз не хочет об этих темах думать и говорить. Обо всем этом поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями. Здесь со мной главный редактор издания «Комментарии» Вадим Денисенко. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
А в Крыму с нами на связи корреспондент информационного агентства «Росбалт» Павел Казарин. Здравствуйте, Павел.
Добрый день, Виталий.
Вот на самом деле мы можем начать с Крыма совершенно спокойно, потому что в Крыму этот вопрос уже, согласитесь, Павел, стал практически политическим. Да? Вот вы могли сказать, почему вот крымский парламент сейчас вот именно так занялся языковой проблемой? Действительно ли в Крыму есть какая-то такая вот неурегулированная правовая проблема с русским языком?
Ну, в Крыму на самом деле есть не то, что проблема с русским языком. В Крыму есть инерция восприятия проблемы языковой. И на самом деле Крым не оригинален. Мы понимаем, что большая часть журналистов понимает, что очередное будирование языкового вопроса – это лишь попытка партии власти переключить дискурс социально-экономических вопросов существования Украины на национально-гуманитарную тему. И понятно, что партия регионов, которая четвертый раз идет на выборы с лозунгом защиты русского языка, но всякий раз, приходя во власть, не делает никаких практических шагов по имплементации своих обещаний. Ну, она просто пытается играть в предвыборную покер теми картами, которые остаются у нее в рукаве, потому что большинство экономических козырей уже биты и легли в отбой.
Вадим, а как считаете, вообще, в принципе, это может сработать на этот раз?
Ну, я думаю, что в определенных регионах, безусловно, да. А если мы будем, если власть будет продолжать эту же истерию нагнетать ближе к выборам, я думаю, что она может в очередной раз сработать. К сожалению, избиратель очень быстро забывает, любой избиратель, российский, украинский, белорусский, очень быстро забывает то, что было раньше. Почему избирательная кампания идет 3 месяца? За 3 месяца можно абсолютно прекрасно промыть любой мозг, и благодаря этому через 3 месяца ты уже не помнишь, с чего начиналась вся избирательная кампания. Мы не помним, как 2 года назад Янукович шел на выборы, обещая налоговые каникулы, обещая много-много-много другого, включая то, что увеличится рождаемость там чуть ли не в разы в Украине. Ну, а если идем на выборы, нужно с чем-то идти. Прошлые обещания уже забыты. Мы забыли о том, что улучшаем жизнь сегодня, это был лозунг Януковича 2 года назад. Забываем многие другие лозунги. А легче всего поднимать вот такие простые вещи, которые, в принципе, очень легко сталкивают лбами очень многие слои населения Украины. И поэтому, к сожалению, эта карта, очевидно, снова будет разыграна.
Скажите, Павел, вот когда сейчас крымский спикер говорит, да, не о том, что вот ему стали, вопреки всему, там, посылать документы на украинском языке и так далее, это ведь, может быть, не столько предвыборные какие-то вещи, сколько вообще стремление крымской элиты как-то напомнить согражданам о своей, так сказать, значимости, о том, что она отстаивает ее интересы, ей их интересы.
Возможно, что именно в этом заключаются мотивы риторики крымского спикера Владимира Константинова. Дело в том, что у нас в Крыму будет создано 9 мажоритарных округов, и понятно, что именно те кандидаты от партии регионов, которые пойдут по мажоритарным округам, они как раз-таки и будут стоять на позициях тех самых тезисов о защите русского языка, о защите общей ментальности, о защите цивилизационной общности. На самом деле, именно тот факт, что вот буквально вчера крымский спикер заявил о том, что ему не нравится, когда министры Совета министров Крыма обращаются к нему на украинском языке, подают ему документы на украинском языке, это вот такая, ну, хотелось бы сказать, неловкая попытка напомнить о собственном существовании. Ну, а с другой стороны, я не могу спорить Вадимом, который говорит о том, что, ну да, да, общественное мнение, оно инерционное, и тема языка, она будет находить отклик в сердцах крымчан. Хотя, с другой стороны, я не согласен, готов и готов спорить с тем, на мой взгляд, тема выборов будет зависеть от дискурса, который будет складываться на протяжении вот ближайших 8 месяцев. Если партии регионов удастся переключить дискурс общественного восприятия на темы национально-гуманитарные, если мы увидим внезапную активизацию той же радикальной партии «Свободы», мы услышим какие-то лозунги, связанные с необходимостью пересмотра радикального там истории, увидим какие-то резонансные события на Западной Украине, как мы видели это 9 мая 2001 года, что тоже по своей сути было абсолютно просчитанной технологией, то тогда, возможно, тема русского языка может заставить кого-то из избирателей, а может быть, достаточно значительную часть избирателей, забыть о всем том социально-экономическом падении, о той социально-экономической пропасти, в которую страна погружается последние 2 года. Вопрос только в том, удастся ли партии регионов вот сменить нынешний социально-экономический дискурс на тот дискурс языковой, который она сегодня стремительно насаждает.
Ну, я, в принципе, считаю, что в обязательном порядке партии регионов, точнее, ее политтехнологи будут это делать, причем зачастую, ну, насколько я могу видеть, зачастую сам президент не будет до конца понимать, что же на самом деле происходит и почему он все больше втягивает партию регионов из умеренно пророссийской партии в абсолютно пророссийскую партию, тем самым теряя очень многое в центре и на западе Украины. А что касается заявления крымского спикера, которое он вчера сделал, ну, на самом деле, нужно понимать, что крымский спикер, по сути, есть даже не марионеткой, он перестал быть фигурой политического значения в тот момент, когда он стал спикером. Он хотел быть спикером и хотя считал, что он сможет решать какие-то вопросы. На сегодняшний момент крымская элита как такова раздавлена так называемым донецким или макеевским кланом, который пришел сюда и пришел в Крым и, по большому счету, полностью держит все бразды правления на сегодня на полуострове. Спикеру нужно напоминать о себе, хотя бы для того, чтобы хоть как-то пролезть, получить место в, на мажоритарном округе. Не секрет, что, по большому счету, на сегодняшний момент крымскому спикеру даже не дают сегодня добро на то, чтобы он баллотировался в Верховный Совет по одному из мажоритарных округов Крыма.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим Денисенко и корреспондент информационного агентства «Росбалт» Павел Казарин. Мы обсуждаем то, какие карты будут разыгрываться в украинской предвыборной программе, идеологические карты. Но я вот, Вадим, хотел на что обратить ваше внимание. По большому счету, не только власть пытается вот играть на языковой карте. В том заявлении о общности задач, которую приняла оппозиционная коалиция на День соборности, да? Там среди главных целей, не знаю, вы видели этот документ?
Видишь.
Там среди главных целей есть защита украинского языка. Да. То есть тут вопрос, то можно сказать, я не имею ничего против защиты украинского языка, вы не имеете ничего против защиты украинского языка, допустим. Но понятно, что определенное количество избирателей, педалирование языковой темы, оно возбуждает или раздражает. И понятно, что избиратель там на юго-востоке и востоке страны, он... Ну, явно прочитав это, если это будет еще вот так вот громко говориться, а будут там люди, которые будут это громко говорить, как правильно заметил господин Казарин, он будет от этой оппозиции отворачиваться. У него другой альтернативы тогда не будет. Я тут в студии как раз беседовал, были здесь у нас на эфире Борис Тарасюк и Валентина Риваченко, я спросил, а почему вообще вот те спорные вопросы, спорные для общего, общности электората, почему они просто не оставлены за рамками этого заявления? Ну, ведь понятно, что объединенная оппозиция вообще не включает партии, которые всегда последовательно боролись за государство украинского языка. Не нужно лишний раз доказывать. Ну, я получил в ответ, скажем так, фразы знакомые, думаю вам, да, знакомые разъяснения. И меня это, честно говоря, испугало, потому что мне казалось, что в нынешней ситуации оппозиция должна бороться за каждого избирателя.
Ну, я думаю, что этот пункт был, наверное, пунктом компромисса между, грубо говоря, крайне... Ну, как можно соединить в одном флаконе крайне радикальную свободу и, ну, более-менее либерального Яценюка, и левых бютовцев, и правых, наверное, все-таки Наливайченко, это наша Украина, и Тарасюка, который народный рух Украины. В одном флаконе невозможно соединить это дело. Уже это мы проходили в 2002 году, в 2004 году, когда объединялось вокруг Ющенко достаточно широкий круг избирателей. С другой стороны, да, нужно тоже понимать, есть другая проблема, которая называется партия регионов, которая состоит из львовской организации. Я напомню всем, что местные выборы львовской партии регионов началось с того, что возложила цветы памятнику Бандере. И есть крымская организация партии регионов, один из лидеров которого говорит, что не воспринимает украинского языка. Поэтому это обоюдная проблема. И, к сожалению, ни с одной, ни с другой стороны никто даже не думает о том, что нужно вынести за скобки хотя бы лет на 5, на 6 вопросы, которые нас разъединяют. Главный вопрос – это как победить на выборах, а не то, как соединить страну.
Ну, я хотел бы добавить реплики своего коллеги. Дело в том, что я хотел бы напомнить, что еще недавно, в 2010 году, когда в стране проходили президентские выборы, мы наблюдали достаточно неожиданный феномен Сергея Сегибко, который шел на выборы с той повесткой, которая сумела привлечь к себе достаточно значительное число голосов из центра и юго-востока. И я напомню, что в этой повестке не было темы, в том числе ни русского, ни украинского языка, и предлагалось все эти вопросы отложить до того момента, законсервировать на несколько лет, до того момента, как будут решены ключевые социально-экономические вопросы. Понятно, что Сергей Сегибко в дальнейшем себя дискредитировал сотрудничеством с партией регионов, с проведением в жизнь достаточно спорных реформ, как-то введение налогового кодекса и других социально-экономических законопроектов. Но это не делает то, что он дискредитировал себя, не значит, что дискредитирован тот дискурс, с которым он шел на выборы. Вопрос в том, что партия регионов сегодня теряет своих сторонников на Юго-Востоке, в том числе в Крыму. И это показывает самая разная социология. Но дело в том, что никакой альтернативы у избирателя Юго-Востока до сих пор нет, потому что он не готов голосовать ни за одну из тех партий, которая продолжает водить унылые хороводы вокруг тотема моноязычия и моноэтничности Украины. Вопрос только в том, кто первый догадается поднять знамя той повестки, того дискурса, с которым когда-то, 2 года назад, шел уже дискредитировавший себя на выборы президентские тогда еще Сергей Сегибко.
Ну, к сожалению, я могу точно сказать, что теоретически это мог бы быть один человек, это Яценюк на сегодняшний день, но попробовав зайти на юго-восток Украины, он понимает, что он может потерять центр и запад. Поэтому вряд ли он будет идти путем Сегибко. С другой стороны, на сегодняшний момент, да, у нас есть большая проблема, которая состоит в том, что мы снова скатываемся в проблему 2004 года, когда у нас был один оранжевый фан-клуб и второй бело-голубой фан-клуб. По большому счету, снова у нас будут выборы между добром и злом. Мы снова будем выбирать между... Ну, добром и злом – это в кавычках, конечно же. Мы будем выбирать между плохими оранжевыми или хорошими оранжевыми, плохими голубыми и хорошими голубыми. Третьей силы на сегодняшний момент нет, и пока, во всяком случае, ее не видно, чтобы она вклинилась. Ну, пока нет раскрученной более-менее фигуры, чтобы за полгода человек мог набрать хотя бы там более-менее приличный какой-то процент.
Ну, то есть, фактически, то, что вы говорите, означает, что нет партии общенационального характера.
Безусловно.
А вопрос, там она нужна вообще в Украине или нет?
Она в любом случае нужна, потому что мы с каждым годом все больше скатываемся. Ну, если даже это, если назвать эту вертикаль вертикалью, ну, по большому счету, это вертикаль хаоса. Мы скатываемся все больше к расколу страны, и вопрос только в том, где эта линия раскола будет. Она будет проходить по Криворужской республике, она будет проходить по Полтаве, по Киеву, или там по Волыни или Галичине. Но в любом случае мы все больше скатываемся в сторону расколов.
Вы согласны, Павел, с этим определением?
Ну, мне кажется, что я согласен в том смысле, что не предложено пока что ни одной из политических сил тех тем, которые бы были ориентированы не на прошлое. У нас, знаете, у нас беда, что у нас политические партии, большинство политических партий, они идут как грешники у Данте. Они идут с головами, обращенными назад, а не с головами, обращенными вперед. Есть просто две концепции, ну, много концепций существует там политической нации, и мы традиционно исходим из того концепта, что нация – это одна территория, один язык и один народ, а есть, например, концепция Гумилева, которая говорит о том, что одна нация – это единая мечта, единая цель. Вот у нас, кстати, вот о второй концепции практически никто из политических сил сегодня не говорит. Я хотел бы дополнить то, что говорит мой коллега Вадим Денисенко. Сегодня в стране есть запрос на, ну, условно говоря, в кавычках, некую третью силу, которая будет вырываться из этого замкнутого клише противостояния между, условно говоря, бело-голубыми и, условно говоря, оранжевыми. Но этот запрос не удовлетворяется, поэтому он начинает сам себе искать формы выражения. Социология сегодня показывает, в том числе социология, которую проводят крымские штаб блока Юлии Тимошенко, показывает одну любопытную вещь. В Крыму растет популярность, как ни странно, партии «Удар» Виталия Кличко. И все ломают голову, почему так происходит. Ведь он не артикулирует, какая у него позиция. Он не заявляет о своей политической базе. Он не говорит, за что он готов бороться после прихода в парламент. Но, может быть, это как раз-таки и является его плюсом. Именно потому, что его партия – это один лишь боксер Виталий Кличко. Каждый избиратель на юго-востоке, в центре, на западе страны, вкладывает в его политическую, в оболочку политического его объединения свое собственное содержание. И избиратель с юго-востока хочет верить, что Виталий Кличко, вот гордость Украины, который добился таких потрясающих спортивных результатов, сможет в том числе реализоваться как яркий, эффективный политик, отстаивающий темы развития, а не копания в прошлом. Точно с такими же, наверное, ожиданиями смотрит, с какими-то небольшими нюансами смотрит на него избиратель центра и, наверное, Запада. И вот любопытный момент. Единственная партия, которая до сих пор не артикулировала своего политического содержания, пока что демонстрирует более-менее уверенный электоральный рост даже в таком специфическом регионе, как Крым.
Ну, я бы не переоценивал роль Кличка в мировой истории, особенно в украинской нынешней.
Думаешь, просто люди тянутся хотя бы к чему-то?
Ну, безусловно, безусловно, потому что, ну, мы же понимаем, что есть 13%, которые голосовали 2 года назад за Тигибко, наверное, все-таки выросли. Это же люди, которые голосовали даже не за Тигибко, они голосовали против Тимошенко и против Януковича. Люди, которых, это достаточно активные люди, которые говорят, что нам надоели эти политики, нам надоела их возня, их мышиная возня, ну, ходьба по кругу, по большому счету. Но, к сожалению, если говорить о Виталии Кличко, я... Ну, достаточно пессимистически настроен по поводу его будущего политического. Да, он на самом деле, это уникальная ситуация, когда человек, не сказав ни слова, каждый день прибавляет себе там, каждый день, каждый месяц прибавляет где-то по 0,3-0,5%. Но в любом случае ему придется что-то говорить. И вот когда он начнет говорить, ну, к сожалению, по-моему, могут возникнуть проблемы.
Ну, тут опять-таки вопрос в ожиданиях, вы знаете, вот. Вот вы говорите о расколе, да, который мы... Украина расколота на 2 противоположных лагеря, фактически, все эти годы, да?
Ну, я бы сказал, на самом деле, на 3.
Ну, что... но голосование, оно в 2
парадигмах. Ну, потому что партия регионов сумела, во всяком случае, аккумулировать как-то пророссийский и просоветский электорат.
Да? Да. Ну, на самом деле, слушайте, я вообще не очень верю в то, что это имеет большое различие в современной истории.
Ну, во всяком случае, Донбасс, Донецк и Луганская область очень отличаются от Крыма, которые, казалось бы, голосуют за одни и те же идеи. Но они
это отдельная тема, нет, это можем да. Это обсудить, да, потому что, конечно. Но просто Крыму больше не за кого голосовать.
Ситуации, ну, да? По большому счету, да, да.
Но тут есть, и потом еще большой вопрос, тоже можем у Павла спросить, нам просто не хватит времени в первой части программы, какой Крыму электорат пророссийский? Вы, наверное, считаете, что пророссийский?
Больше пророссийский, чем просоветский.
А я считаю, что просоветский и пророссийский, это в данном случае синонимы. Жители Крыма, они тоже в большей степени советские люди по настроению.
Ну, вся социология все-таки немножко отличает, ну, не немножко, а достаточно сильно отличает. Ну, это так, это
да.
Дискутивно.
Но я что хотел сказать, вот, чтобы не возвращаться уже к этой теме. Вот, допустим, в Венгрии десятилетиями, практически с момента восстановления такой вот демократической республики, она была расколота надвое. И считалось, что всегда есть 2 лагеря. И они боролись между консервативным и посткоммунистическим. Советский и национальный. Да? В конце концов, населению так надоело безрезультативность этой борьбы, что подавляющее большинство граждан проголосовало за национальный лагерь, вот за нынешнего премьера Орбана, который отнюдь небольшой демократ оказался, как мы видим, да. Но, как оказалось, можно довести людей совершенно четкими вот этими вот взглядами посткоммунистическими до такого экономического состояния, когда они голосуют за тех, кого они еще недавно называли своими врагами. Говорили, в Венгрии линия раздела проходит по семьям, по всему. А нету этой линии раздела. Она исчезла. В этом смысле именно экономическая ситуация может подразумевать к тому, что один из лагерей просто исчезнет. Не будет никакого раскола, будет исчезновение лагеря. Вопрос какого? Вот это интересный момент.
Ну, знаете, Павел знает, в Крыму есть известный политолог Форманчук, который в свое время он говорил о треугольнике смерти Тимошенко, Ющенко, Янукович. И, ну, если продолжаю его мысль, я бы сказал, что для Украины было бы очень хорошо, если бы все трое ушли. Но, к сожалению, не все отходят по по чуть-чуть и уходят медленно, и это только ухудшает ситуацию в Украине. В любом случае, я считаю, что оба этих лагеря, так или иначе, они модифицируются. Во-первых, мы очень сильно отошли от Советского Союза. Прошло 20 лет. Родились новые люди, голосуют уже люди, которые не знают, что такое Советский Союз. Ну, к сожалению, электорат Советского Союза вымирает. Поэтому, в любом случае, 20 лет, да, это очень много, но у нас немножко затянулся этот процесс, когда мы раскалывали.
Ну вот, все-таки, Павел, как вы считаете, у нас через пару минут до окончания первой части программы, вот какой электорат в Крыму, по-вашему, согласны с мыслью Вадима, что он больше пророссийский, а там на Донбассе он больше просоветский? Или все-таки такие условные категории?
Ну, во-первых, я как раз-таки считаю, что в Крыму не столько пророссийский, сколько просоветский электорат. А как раз-таки, а может быть, на Донбассе какие-то другие основные мотивации главенствуют. Но мне кажется другое. Дело в том, что когда мы вкладываем там... Дело в том, что вот именно на просоветских, пророссийских настроениях о них принято говорить в политологической среде, особенно не разъясняя, что за этим кроется. Но на самом деле и тот же пророссийский, и тот же просоветский дискурс, он строится просто на каких-то краеугольных точках, например, там, мироощущения и мировосприятия жителя Юго-Востока. Понятно, что, например, юго-восточный житель, он в принципе в значительно большей степени патерналист, чем житель центральной Украины или западной Украины. И в том и та партия, та политическая сила, которая учтет эту особенность, вот это ожидание социального патернализма, и просто сменит дискурс с просоветского, с пророссийского на какой-то, может быть, в том числе и проукраинский социальный пропатернализм, то возможно, что она как раз-таки начнет заполнять вот эту вот доселе пустующую нишу электоральных ожиданий. Это один момент. Я хочу сказать, что вот эта просоветскость, она не является приговором. Действительно, с одной стороны, время идет, мы видим, как меняется население, как меняются ожидания. И я точно так же соглашусь и с тем моментом, что сегодня очень для многих людей социально-экономическая реальность в Крыму значительно важнее языкового фактора. Тем более, что реально в Крыму русскому языку, как и наверняка в целом ряде юго-восточных областей Украины, ничего фактически не угрожает. И здесь этот вопрос, ну, в большей степени является вопросом ритуальным или вопросом традиционным, вопросом инерционным.
Ну, вот, собственно, мы подходим к окончанию первой части программы, и тот вывод понятен, да, мы вынуждены говорить о ритуальных вопросах вместо вопросов реальных, потому что на то воля украинских политиков, на то, помню, что сегодня в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода участвует главный редактор интернет-издания «Комментарии» Вадим Денисенко и корреспондент информационного агентства «Разбалт» Павел Казарин, ведет эту программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, а в 19.07 после новостей в программе «Время гостей» на вопрос, запугает ли Владимир Путин снова Россию оранжевой революции. Вопрос будет задавать ведущий программы «Время гостей» Михаил Соколов. Будет отвечать один из основателей НТВ Евгений Киселев, ныне ведущий программы «Большая политика» на украинском телевизионном канале «Интер».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Верховный суд России рассматривает жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих. По последним данным Министерства обороны, с диагнозом пневмонии госпитализированы 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Руководитель Главного управления МИНЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции, рядом руководителей незарегистрированных партий. Лидера Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову исключили из городского отделения оппозиционного движения «Солидарность» за то, что она допустила выступление на митинге за честные выборы националиста Николая Бандарика. Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомса. Базирующийся в Лондоне Сирийский центр по правам человека сообщает о десятках погибших. США скептически отнеслись к обещаниям провести политическую реформу, данных президентом Сирии Башаром Асадом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. На первичных выборах по выдвижению кандидатов в президенты США от республиканской партии в штате Миссури и собраниях избирателей в Миннесоте и Колорадо победу одержал бывший сенатор Рик Санторум. Не менее 8 человек убиты, 2 ранены на северо-востоке Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного, предположительно, американским беспилотником. В Израиле сегодня проходит всеобщая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом страны.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор еженедельника «Комментарий» Вадим Денисенко и корреспондент информационного агентства «Росбалт» Павел Казарин. Мы обсуждаем то, какие лозунги будут использовать украинские политики для привлечения или для оболванивания электората. И напомню вам телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Можете, бесплатный номер, можете звонить, задавать вопросы. И 490 2905, это номер в Киеве, в котором могут задавать свои вопросы наши украинские радиослушатели. Вот, кстати говоря, тема оранжевой революции. Видите, она возникла так в России, действительно, как дискурс, потому что и одиозные публицисты и журналисты, там, Сергей Кургинян и Максим Шевченко, которые были избраны властью для выкрикивания речевок на митинге на Поклонной горе, и сам премьер-министр Владимир Путин, они постоянно употребляют оранжевую опасность, да, в российском политическом дискурсе. А в самой Украине тема оранжевой опасности, она вообще может быть востребованной, Вадим?
Ну, я думаю, что со стороны партии регионов, да, безусловно, они до сих пор боятся оранжевой власти, оранжевой революции. Они до сих пор боятся оранжевой революции. Почему? Ну, это очень сложно сказать, но на самом деле любые массовые волнения народа очень пугают любую власть, которая идет недемократически. Поэтому я думаю, что... Ну, а плюс это все умножено на огромные фобии, о которых в последнее время стало известно, которые есть у президента Украины. То есть фобии президента во многих случаях используются его окружением для того, чтобы решать те или иные проблемы. В том числе, это одна из фобий, это, безусловно, оранжевые митинги.
Павел, а в Крыму вообще боятся оранжевой опасности? Как вы думаете?
Ну, если говорить о массовом избирателе, то, наверное, у него остается опасность, ну, опасение по отношению к тем политикам, которые стремятся к пересмотру тех вещей, которые для избирателя Крыма кажутся сакральными. Это вопросы языка, вопросы церкви и вопросы исторических взглядов. На самом деле, это единственное, наверное, вот такой вот змей Горыныч, который пугает, который летает над крымским избирателем, но время от времени, как ему кажется, дышит огнем из всех своих трех голов и регулярно его попугивает. Но вопрос именно в том, какое содержание каждый человек вкладывает в понимание оранжевой угрозы. То есть понятно, что и в российском дискурсе это звучит как, там, я не знаю, не народовласти, но как минимум смена политического вектора, как то, что Россия должна перестать выступать в роли такого противостоящего центра влияния Соединенным Штатам. То, что в Крыму, это значительно более локальные опасения, как раз-таки связанные, повторюсь, с теми тремя вопросами, о которых я говорил. Вопрос церкви, вопрос языка, вопрос исторического прошлого. Может быть, только в этом контексте любой политик, который претендует на звание политика из оранжевого лагеря, может запугать и отпугнуть от себя избирателя Юго-Востока.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, это вы, да.
Алло, вы.
Да, представьтесь только.
Это Леонид Киев.
Да, Леонид, говорите.
Я думаю, что тот лозунг, что был, что второй язык это должен быть российский, будет, скорее всего, пойдет, потому что нашему премьеру очень трудно говорить по-белорусски, когда он что-то там пытается говорить по-украински. Но когда придет еще какой-нибудь другой, наверное, белорус, так третьим языком будет белорусский примут. Это, скорее всего, будет так. Как вы думаете?
Ну, это было, скажем так, назовем это язвительным замечанием в адрес главы правительства.
Ну, я думаю, что в принципе, исключать ничего нельзя. Поэтому ближе к выборам, значит, то, что языковой вопрос будет подниматься, да. Дойдет ли время и руки до того, чтобы принять закон, я не совсем уверен.
Вот тут есть вопрос на Фейсбуке. Не кажется ли вам, что языковая карта есть единственный козырь как раз самой оппозиции, чтобы привлечь внимание украинского избирателя на фоне полного отсутствия оппозиции как раз каких-либо новых экономическо-политических инициатив? Напомню, что все старые проекты оппозиции, типа 10 шагов или украинский прорыв, были простой фикцией. Не думаю, что эксперты считают новой системной инициативой того же Яценюка составление новых уголовных списков. Да, Павел.
Ну, с этим сложно, на самом деле, поспорить, потому что внятного понимания того, с какой социально-экономической программой идет украинская оппозиция на выборах, пока еще не поступило. Сейчас, кстати, очень любопытно, вот когда на Соборной площади, в день, на Софийской площади, в день соборности украинская оппозиция объединялась, она объединялась по принципу «дружим против», а не «дружим за». Она объединялась по принципу нелюбви, нелюбви к партии регионов. Это, конечно, мощный объединяющий стимул, который в том числе может сплотить самую разную Украину, левобережную, правобережную, юго-восточную, западную, центральную. Но в любом случае объединение по принципу, по канону ненависти, оно бесперспективно, потому что можно разрушить то, что вы не любите, но очень сложно потом создать что-то то, что-то такое, что понравится всем участникам вот этого нежданно негаданного оппозиционного объединения.
Ну, я единственное, что если можно, я хотел бы добавить, что этот вопрос очень классически просто ложится в канву, что а кто бы ни пришел, все равно будет плохо. Но с моей точки зрения, в любом случае нам необходима перезагрузка. Пусть она будет даже немного ущербная, пусть она будет плохая, но в любом случае тот беспредел, с которым мы стыкаемся каждый день относительно народ, власть, я думаю, что нужна перезагрузка, потому что без этой перезагрузки партию регионов нужно остановить. Этот каток нужно останавливать любыми способами, потому что то, что сейчас творится, я думаю, что каждый, кто предприниматель, любой человек на своем месте, он понимает, что этот каток нужно останавливать. Поэтому говорить о том, что в любом случае, за кого бы мы ни проголосовали, все равно будет плохо, это как минимум неразумно и противоречит многим здравым смыслам.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте, представьте, пожалуйста.
Владимир Иванович, Москва.
Да, Владимир Иванович.
Мне хотелось бы поднять два вопроса. Первый вопрос, это, Виталий, вопрос украинского языка. Я житель Москвы, и я кардинально не вижу здесь никаких подвижек по отношению к украинскому языку в той же России. Ни периодических изданий, ни радиопередач, ни телепередач. Кардинально вынято поле пустое. Кардинально пустой. Полнейший геноцид к украинскому народу на территории Российской Федерации в информационном и прочем поле.
А потребность есть, Владимир Иванович?
А, конечно. Вы знаете, приезжает ко мне товарищ с Канады, и я, как бешеный таракан, мечусь по Москве, но хочу найти книжицу Кобзаря на украинском языке, я ни в одной магазине не нашел.
В украинском центре на Арбате.
Нет, вы понимаете, но я не нашел даже ни одной книжки на греческом языке, на языке народов Российской Федерации. Думаю, может, передам на татарском языке перевод. И этого нет. Сказки татарского народа нет. Это что касаемо именно языка украинского в России. Я не понимаю, почему этот кипиш поднимается на Украине по отношению к русскому языку. Когда и переводика там есть. И полстраны разговаривает на языке. И прочее, прочее, прочее. Что касаемо непосредственно политических ситуаций. Я лично, если был бы жителем страны, я категорически бы голосовал и поднимал бы на бунт просто и именно против этой власти Януковича. Каждый год туда езжу и вижу ухудшающее положение страны. Отсутствие вообще какого-то именно поля диалога. То есть эта власть действительно построена по принципу тюремной камеры. Я тут папаша, а все вы никто. Вы понимаете? По такой постановке вопроса мне, извините за такую нелитературную терминологию, по барабану за кого, лишь бы против. И в этой системе против мы все равно создадим поле, политическое поле, именно по региональным соображением, потому что Украина, вы понимаете, она многолика. Это не Москва, она многолика в своем историческом, духовном и прочем развитии. Так что она не может быть в таком поприще, как она имеет место быть сейчас при Януковиче, кстати, трижды судимым. по уголовным статьям.
Нет, не надо, Иван Иванович, вот давайте. Вот, Янукович не был трижды судим. Давайте все-таки будем честны. Не был Янукович трижды судим. Он был судим дважды. По уголовным статьям судимости сняты. Не, ну просто факты, да. Не было третьей судимости. Чуть не сказал. Да, неважно. В общем, короче говоря, спасибо, Иванович, за ваши комментарии, да. Не знаю, если тут, если кто-то хочет ответить на это. Ну, может быть, вы, Павел, хотите
ответить? Ну, на самом деле, у меня не столько коммент, сколько не столько комментариев, сколько, в принципе, наблюдения. Мне кажется, что вообще языковой диск... Я, наверное, не очень типичный крымчанин, потому что я не мечтаю о переходе Крыма под российскую юрисдикцию, потому что я не оглядываюсь назад, а смотрю вперед, ну или как минимум стремлюсь оглядываться вокруг себя и замечать ту реальность, в которой мы живем. Мне кажется, вот как раз-таки беда украинских политиков в том, что они не всегда готовы выбраться из того местечкового окопа, в который они сами себя погрузили, и оглядываться вокруг, не смотреть на то, что происходит. А ведь мы живем в эпоху коренного слома. Того слома, который строится как раз-таки не столько на национально-идентификационных маркерах, сколько в том числе и на социально-экономических маркерах. Мы видим, что в любой момент может разразиться война на Ближнем Востоке, крупномасштабная война, и эта война может повлечь за собой катастрофический рост цен на энергоносители. Мы слышим ответы от украинских политиков о том, как будет существовать страна, если нефть будет стоить $150-$200 за баррель. Нет, мы этого не слышим. Мы слышим о том, как будет развиваться страна, если будут возникать какие-то конфликты вокруг Каспия между там Ираном с одной стороны, там Россией с другой, Туркменистаном с третьей стороны. Нет, мы не слышим этого. Мы понимаем, как может модифицироваться внешнеэкономическое окружение Украины в контексте стремительного сокращения мировых ресурсов, в контексте сокращения мировых рынков, где продается продукция украинской промышленности. Нет, мы не слышим всего этого. Вместо этого нам снова предлагается говорить о построении национального государства или о построении, или о введении второго языка. Мы живем в стране с политическими лилипутами, которые даже встав на стул не способны обозреть все то, всю ту реальность, которая их окружает. И вот это очень плачевно, это очень обидно. Мы живем в ситуации 10 сентября, не понимая, что произойдет и как 10 сентября 2001 года, не понимая о том, что уже послезавтра мир может кардинально измениться, и все наши сегодняшние надежды и чаяния, они просто канут в лету.
Вот есть замечание на Фейсбуке относительно языка, тут такая дискуссия уже началась. До выбора 2004 года проблема с языками и расколами в Украине не стояла, пока русские политтехнологи, тогда еще кандидаты Януковича, не несли это деление украинцев на три сорта, пишет один из слушателей. Для меня вообще не существует проблемы языков, русского, украинского, английского, хотя я сам вырос в Донецке, жил во Львове, теперь вот в Европе. А вот противоположное мнение. Языковой вопрос, пишет Вячеслав, лакмусовая бумажка интеллектуальной развитости государства. Законодательное игнорирование языка половины граждан при наличии юридически доминирующего статуса у другого приговор государству. Таких стран в мире больше нет. И данный вопрос вносит ключевую лепту в нынешний бардак и позволяет политическим силам много лет на нем спекулировать, не утруждаясь поиском других маркеров. По той же причине ни одна из сторон не заинтересована в реальном решении. Вот.
Ну, на самом деле, я бы хотел сказать, что вопрос во многом спекулятивный и во многом, в принципе, не имеет ничего общего с жизнью. Какие главные проблемы? Главная проблема – это судебная система. В судебной системе есть право говорить как на русском, так и на украинском языке или на языке местного общения. Местные органы власти в том самом Крыму имеют право писать как на украинском, так и на русском языке, так и на крымско-татарском, между прочим, или там на венгерском, если мы говорили, или румынском, если мы говорим о Буковине и Закарпатье. Поэтому больше, на самом деле, где еще человек стыкается с властью? Больше нигде. Поэтому говорить о том, что у нас нужно закрепить на законодательном уровне, это по большому счету фетиш. Это фетиш, который используется любыми органами власти. Если завтра партия регионов принят закон о закон о русском языке как втором государственном, нужно четко понимать, что ровно через два года на следующих парламентских выборах возникнет вопрос, а с чем партии регионов идти на эти выборы? Поэтому этот закон не нужен им.
с залогом защиты закона, которые захотят отменить оранжевые. Ну, легко всегда найти, с чем идти на выборы, когда за них не волнуюсь. Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Конечно, нужно знать много языков. Раньше на Украине гетманы знали и по 6 языков. Значит, хотел бы заметить, что вот Янукович, приезжая в Россию, всегда был почетным гостем на съездах «Единой России» и партийных всевозможных совещаниях. Видимо, он учился, брал примеры, ну и, видимо, брал с собой соратников. Россия «Единая» многому ему научила, и он, видимо, также гнет Украину, как «Единая Россия» гнула Россию. Но мы видим, как «Единую Россию» сейчас, в общем-то, презирают в Российской Федерации. И вы поговорите про Крым, но ни разу я не услышал про Меджлис и крымских татар. У нас в России 99% голосовали за «Единую Россию», именно там, в Северном Кавказе, в национальных таких областях. И если говорят, нужно и 150, значит и 150 будет голосов. Как голосуют вот Меджлис, там, крымские татары, либо другие национальные меньшинства на Украине за Януковича, за это дело? Я хотел бы заметить, вот пока была Юлия Владимировна, она обогатила русскую культуру украинскими анекдотами про белочек, про зайчиков, там, про мальчиков. До сих пор смеемся над этим. Про девушку все спрашивали, родственники приезжают. Так вышла ваша доченька замуж. Да, говорит, уже постепенно выходит. Так вот и Украина постепенно выходит. Но Западная Украина всегда жила, конечно, в Евросоюзе, а в Австро-Венгрии, например. Во Львове был и газ, и нефть. И вот за газ и нефть всегда шла борьба. Как сейчас там есть газ и нефть? И могла бы Западная Украина обойтись все-таки без Восточной Украины? Спасибо.
Давайте мы это разделим. Давайте нам Павел скажет о крымских татарах и настроениях.
Ну, крымские татары как раз-таки, начиная с момента своей репатриации, с момента возвращения на историческую родину, они как раз-таки последовательно голосовали за политические силы из так называемого национально-демократического лагеря. Когда-то это была наша Украина, затем это был блок Юлии Тимошенко. Вот в контексте приближающихся парламентских выборов Меджлис крымских татар – это неофициальное национальное правительство. Оно как раз-таки ведет переговоры, еще не знает, в чью сторону склониться. Возможно, это будет фронт перемен. Они как раз-таки никогда не поддерживали вопрос, программу и повестку тех политических сил, которые выступали за сближение с Россией. Крымско-татарские политики, они открыто говорят о том, что если бы стал вопрос о том, теоретический вопрос, где было бы комфортнее жить сегодня крымским татарам, в независимой Украине или в независимой России, то их политические преференции, разумеется, на стороне Украины. И вопрос только в том, что, конечно, Меджлис с каждым годом теряет свою поддержку среди крымских татар, но, во всяком случае, официальная линия этого неофициального крымско-татарского правительства, она как раз строится на поддержке, скажем так, политиков из так называемого национально-демократического лагеря, проукраинского.
Вопрос о газе и нефти на западе Украины опоздал лет на 100, к сожалению.
Ну, нужно понимать, что, в принципе, до 70-х годов газ и нефть шли в Россию из Украины, и, в принципе, благодаря этому во многом исчерпали свои ресурсы западные наши скважины. Да, но я хотел бы еще единственное добавить, что за партию регионов традиционно голосуют румыны украинские на Буковине и частично венгры, которые живут на Закарпатье.
Потому что сильные национальные настроения украинские в этих регионах.
Не только потому, что традиционно депутат от румынской партии, депутат от венгерской партии входит в партию регионов.
Послушаю следующий звонок. Заговорите, пожалуйста.
Добрый день, Виталий. Здравствуйте. Приветствую всех. Амин Грозный, Виталий.
Здравствуйте, Амин. Здравствуйте.
У меня маленькая ремарочка, Виталий, и вопрос к нашим гостям. Вот предыдущий радиослушатель звонил, я с Грозного, и я не голосовал за Единую Россию. Это не 150 будет точно. Значит, и вопрос к нашим гостям. вот с приходом Януковича все считали, что... А я вообще с большим уважением отношусь к украинскому народу, и много друзей у меня на Украине. Значит, с приходом Януковича все думали, ну, по крайней мере, я думал, и многие эксперты говорили, что ну, два народа наших сблизятся. Но я ничего подобного не вижу. И как вы думаете, все эти сказовые скандалы с русским языком, с прочими с проблемами, как вы думаете, нам нужно ждать следующих выборов? Или с Януковичем можно будет как-то сблизиться? Спасибо большое.
Если вы позволите, Виталий.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Дело в том, что мое глубокое убеждение заключается в том, что, в принципе, два народа и не ссорились, чтобы им мириться. Разумеется, есть настроение на Западной Украине и в центральных областях Украины, в тех семьях, которые помнят... помнят сталинские репрессии или несправедливости, которые по отношению к их семьям существовали во времена Советского Союза. Но в целом я не могу сказать, что дискурс той же националистической партии «Свободы», он повсеместно распространен вплоть до Днепра по всей, как бы, скажем так, правобережной Украине. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что... Что касается ссоры двух народов, то тут очень последние лет 5-7 в российском внешнеполитическом дискурсе, российский внешнеполитический дискурс строится очень просто. Все страны, которые окружают современную Российскую Федерацию с точки зрения российских элит, делятся на сукиных сынов. Просто одни сукины сыны платят за газ, а другие за этот газ платить не хотят. Вот и вся причина для определенных ракурсов в информационном освещении тех событий, которые происходят в других столицах Содружества независимых государств.
Ну, я бы хотел только добавить о том, что, придя к власти, Виктор Янукович и его команда не имели никакого плана по тому, что нужно сделать для того, чтобы наладить отношения с Россией. Это с одной стороны. С другой стороны, политическая ситуация в России такова, что в любом случае нужно искать кого-то, кто был бы легкой мишенью для битья. В данном случае, к сожалению, снова подвернулись украинцы, и то, что митинг на Поклонной горе назывался антиоранжевым митингом, это, по большому счету, это камень в огород украинцев, и это, по большому счету, говорит о том, что российские политтехнологи сегодня не нашли более приемлемого врага перед президентскими выборами, чем украинцы.
Послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Представьте.
Вопрос, который обсуждается сейчас, он мне представляется столь важным, что всякие экономические и иные соображения здесь должны отойти, как я понимаю, на второй план, потому что я вижу смысл в нравственном единстве людей. И есть пример неблизительного отношения к этой идее. В городе Керчь, в Альтигене, памятник героям альтигенского десанта. 60 героев Советского Союза, всех национальностей, всех, я подчеркиваю. Этот памятник виден в Тамане, он в виде паруса. Все имена в бронзе, выполненные в виде монументальных надписей, срублены. Вот вам пример отношения к единству в понимании нравственной...
А кто же их срубил, давайте выясним.
Это вопрос к уголовным...
Вот, совершенно верно. Это сделали те самые люди, которые будут голосовать потом за партию регионов и бороться за русский язык. Они срубили эти имена на металл.
Совершенно верно.
Совершенно, вот.
Не может и быть.
Это не приехали какие-то бандеровцы из Львова, правильно?
Не отбивать знаю. Эти имена. Вот, стоп, не хочу проводить расследование по радио, но достаточно нравственных сил должно быть, чтобы выяснить, и почему не охраняется Почему не ведет?
Да-да-да, я понял вашу мысль. Спасибо. Вот господин.
Это очень важно. Вот памятник виден. Это символ. Памятник виден из России, из Тамани.
Вот господин Казарин, можете ответить на этот вопрос, хотя я думаю, что и в России немало таких случаев. Мы их знаем много, когда точно такие же памятники героев войны и так далее, они уничтожаются, растаскиваются на металл. Мы помним, что было вокруг памятника в Химках, который мешал дороге, его совершенно спокойно уничтожили на наших глазах. Так что это не украинская проблема, но это хороший момент, потому что ведь в России не так эту проблему болезненно воспринимают в Крыму, Павел.
Я как раз-таки согласен с тем, что говорил мой коллега Вадим несколько минут назад. Он говорил о том, что еще несколько лет назад Украина использовалась в качестве главного пугала, главного такого жупела для российской политической реальности. И любая российская, представитель российской властной элиты мог сказать, не хотите, как у нас, посмотрите, как плохо происходит в соседней Украине, где оранжевые взяли власть. И точно так же тема памятников, она регулярно будировалась, регулярно поднималась, но я согласен и с тем, что вандализм по отношению к памятникам имеет не всегда только лишь там национально такой сведомый характер. Очень часто действительно вопрос заключается именно в простом бытовом мародерстве. Расстрелить памятник, сдать в металлолом. Причем, кстати, еще один момент, когда очень часто Украину упрекают в несостоятельности, в государственной несостоятельности, говоря о том, что у Украины нет объединяющих национальных героев, которые могли бы объединить Западную, Восточную Украину, Юго-Восточную, Центральную. Всякие раз забывают о том, что у современной России тоже очень немного национальных героев, которые бы могли объединить всю разнородную Российскую Федерацию. Потому что генерал Ермолов, разумеется, может быть герой для Москвы, но вряд ли он будет героем для Северного Кавказа. И генерал Скобелев точно так же не будет во всех регионах восприниматься как белый рыцарь, потому что мы помним, мы знаем, какие взгляды на национальный вопрос были у генерала Скобелева. Поэтому вопрос памятников, к сожалению, чаще всего становится предметом спекуляции, а не предметом нормального разбирательства и нормальной охраны, и нормальной, адекватной исторической памяти и исторического уважения.
Ну вот, собственно, это... Мне кажется, вот на самом деле вопрос, который вы поставили на радиослушателям, он может стать таким неплохим заключением нашей программы, потому что вот мы говорили об этих всех вопросах, а потом пришли вот к простому выводу, да, что когда те же самые люди, которые там говорят о памяти героев войны, о языке, о таких вот всех исторических вопросах, потом совершенно спокойно там же уничтожают памятник героям этой войны. Никто это не расследует, никто это сильно на это не обращает внимания, потому что это не входит в подлинные намерения. Потому что металл, на самом деле, для тех, кто спекулирует на этих вопросах, 100 раз важнее, чем любая память. Доходы от энергоносителей 1 000 000 раз важнее, чем любой язык. А все это фактически, вот это доказательство, то, что это просто используется для того, чтобы продолжить это расхищение и обогащение. Так что, как раз очень хорошо, что нам позвонили в конце программы с этой мыслью. Поблагодарю наших участников, главного редактора еженедельника «Комментарии» Вадима Денисенко и корреспондент информационного агентства «Росбалт» Павла Казарина за участие в нашей сегодняшней программе. А сейчас «Поверх барьеров». Советские невозвращенцы 70-х годов. Ученый, рабочий, художник, оставшийся на Западе во время поездок, собеседники Владимира Юрасова. 1 час в архиве «Свободы». Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский отстаивает свои права в Верховном суде.
Комментарии экспертов.
Социологи описывают сторонников Владимира Путина.
Право автора.
Александр Генис о великих художниках и несчастном 20 веке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.